Шалом, дорогие друзья, доброй благословенной недели. Сегодня первый день по шаббату и время благословлять неделю. Пусть Господь пошлет нам хорошие новости, добрые события, и пусть эта неделя будет благословенной у всех нас. Мы с вами продолжаем изучать книгу пророка Оша, и сегодня будем читать 6 главу книги. Пусть наша совместная учеба будет молитвой, как мы обычно это просим в первый день по шаббату, за исцеление раненых солдат, за их скорейшее возвращение домой. Постоянно слышим, что уже больше 100 дней война, и раненых становится все больше и больше. Дай Бог им вернуться к мирной жизни, к полноценной жизни и к доброму здоровью. Мы с вами читаем 6 главу, и хочется начать с того, что этой главе, можно так сказать, не повезло. Есть очень много ожиданий от этой главы, и из-за этих ожиданий часто люди спешат прочитать эту главу так, как они ждут ее прочитать, и не получается прочитать, а что именно там написано, о какой трагедии говорит там пророк, и, в общем-то, даже и самой трагедии там не усматривается. Давайте попытаемся вчитаться в эти строки и посмотреть на эти строки глазами пророка Оша и ушами, глазами тех, кто его слышит, народа Израиля на излете 8 века до новой эры. Итак, 6 глава книги пророка Оши. Вспомним, что 5 глава заканчивалась тем, что Всевышний говорит: «Да я отстраняюсь, доколе они не начнут искать меня, доколе они сами не пробудятся в молитве ко мне, в прошении ко мне». Это такие слова мы читали в конце 5 главы. И редко мы, когда мы слышим слова пророка, мы редко слышим слова народа, который вот на слова пророка отвечает. Здесь есть удивительное явление. В 6 главе мы читаем ответ народа, вроде бы реакцию народа на слова пророка. И вот что говорит народ: «Леху, пойдем, нашува эль Адонай, вернемся к Господу, киу тарав в Ярпену», потому что именно он растерзал, и он исцелит. «Ях в Ярашвену», он нанес удар, и он же его излечит, перевяжет эту рану. Вроде бы такая хорошая, добрая мысль. «Ихаену миямим», в течение 2 дней миямим, он нас исцелит. Слово «ихаену» можно перевести, и, наверное, прямой перевод «оживит». Но в 5 главе книги Иешуа, книги Иисуса Навина, мы читаем историю, когда весь народ, перейдя Иордан, делает обрезание. Там говорится, что народ оставался в покое, пока не исцелится. И слово «исцелится» именно вот это слово «ихае», то есть восстановится после болезни. Конечно, как и говорят, а больной ожил. Ожил не потому, что он был мертвый и ожил. Он ожил, он исцелился, он вернулся к нормальной жизни. Итак, «ихае», ну, исцелит нас или восставит нас. «Миямаим», по истечении 2 дней, прямо сейчас на 3-й день. Откуда взялся этот 3-й день? Мы еще можем вспомнить историю, которая рассказывается в книге, второй книге царств, второй по еврейской нумерации, 20 главе, о болезни царя Хизкияу. Царь Хизкияу болен, и он спрашивает, а в чем, где знамение мне, что я, вот он спрашивает в 8 стихе 20 главы, «Вемар Хизкияу Лишаяу», сказал Хизкияу Лишаяу, «Маот», где знамение Кирпедана или, что Господь исцелит меня, «Веалити бьем шлиши вейтадунай», И в третий день я поднимусь в храм. То есть Хизкияу тоже ждал, что его болезнь будет быстротечная. Быстротечная болезнь – это которая проходит на третий день. Была другая история с третьим днем. Это история братьев Дины, которые устроили погром в Шхеме на третий день, когда был перелом, и у жителей Шхема не было такого благословения и исцеления, у них не задалось, и прошли самый тяжелый день. Третий день самый тяжелый, затем поворот либо в плохую сторону, либо в хорошую, но как бы исцеление происходит в третий день, не на четвертый день после трех, а в третий день он нас восстановит. И безусловно, когда Павел говорит «воскрес в третий день» по Писанию, он имеет в виду именно это место. То есть человек заболел или, как в чудесном случае с Машехом, умер. Даже традиция говорит, что на могилу ходят до третьего дня, потому что, ну, бывали случаи там литургических снов, тогда, когда они по-настоящему умер. И вот эта болезнь, вот эта смерть преодолевается на третий день, как ожидание, что смерть оказалась быстротечной. Встреча со смертью оказалась быстротечной. Умер и воскрес, все воскреснут. Но он воскрес первый и воскрес по самому быстротечному варианту. И здесь говорится, что здесь у Оши, которые еще не читали про Машеха, но общее понимание, что болезнь будет быстротечной, если я на третий день встану. То есть мы сейчас к нему вернемся. Леху Нашува начинается. Давайте вернемся к Господу. И он, поскольку он нас бил, он нас исцелит. Поскольку он нас растерзал, он залечит все наши раны, и на третий день мы исцелимся, после второго дня на третий, после двух дней болезни, три дня поболеем, вернемся, встанем и будем жить перед ним. Это слова народа, это ожидание народа. Мы еще не слышали, как на них реагирует пророк, как на них реагирует Всевышний. Дальше больше. Не да, мы не рдефаля дат. Мы будем его знать и будем преследовать его познание. Да, мы читали в прошлой главе, что основное, самое главное обвинение, которое выдвигается против народа, что у народа нету знания Бога. Здесь говорится, а мы хотим знать, все, поняли, хотим знать Господа. Кишахар нахон моцо. Точно так же, как выверено время восхода, так выверено его нахождение. То есть он легко, его легко найти. Как только мы к нему обратимся, он сразу же тут как рассвет. Ясно, что как солнце взойдет, точно так же ясно, что он нас простит. То есть понятно, что его найти вообще нетрудно. В его кигешемлан. Он придет нам как дождь. Дождь – это символ благословения. И он нас благословит, исцелит, благословит. Ким Малькош. Малькош. В иврите есть несколько названий для дождя. В русском языке тоже есть несколько названий для дождя. Но в иврите они зависят. Первый дождь называется Юре. Выстреливающий. Который бьет, как стрелы. Последний дождь или несколько последних дождей называется Малькош. Потому что как бы толкует это, наполняющий, напаяющий зерно, уже как бы наливающий зерно соком. Если такой дождь ударит по мягкой непорошенной траве, он ее побьет. То есть кималькош, ирве, арет, здесь можно сказать, можно так понять, что здесь упоминается и мальхош, и последний дождь, и первый. То есть каждый дождь будет даваться вовремя, он надо будет благословлять, как сказать, в подходящее нам время будет все давать. Можно сказать, что он как дождь, как последний дождь, напоит землю. Если мы к нему обратимся, он нас напоит, он нам даст много-много-много пряников. Вот такой вот призыв возникает, и казалось бы, ну это же то, чего пророк ожидал. Это же то, к чему пророк призывал. Он сказал, покайтесь. Я жду, что народ захочет меня знать. Тут сказали, пойдем к нему, скажем ему, Господи, Вава, Бобо, он нас поцелует, излечит, и будет нас благословлять. Он всегда так делает, его легко найти. Надо просто к нему прийти. А что значит к нему прийти? Жертвы принести. То есть прийти в храм, принести жертвы, возобновить жертвоприношение, и он нас сразу же поцелует, и у нас все пройдет. Вроде бы, стремление это такое хорошее у народа. Но что отвечает Всевышний через пророка на эти слова? «Маасэлэха, Эфраим». Что мне с тобой делать, Эфраим? Что мне с тобой делать, Иуда? «Маасэлэха, Иуда». Похоже на то, что когда Исав приходит за благословением, Яков говорит, что мне делать с тобой? Мне с тобой нечего делать. И сегодня на иврите, да и на русском, говорит, ну что мне с тобой делать? Что мне с вами делать с этой вашей чувой, с этим вашим раскаянием? И в параллель тому, что они говорили, он говорит, «Хаздыкеем кианан бокер». Вся эта ваша праведность, она как утреннее облачко. То есть вы сейчас праведные, а? Вы пришли за исцелением, как утреннее облачко развеется, так развеется все ваше покаяние. Вы говорите про меня, как про дождь, про изобилие, а сами вы киталь, машкимулех, как роса, которая сходит. То есть это ваше спонтанное покаяние, оно показушное, и нету в нем цены, нету в нем содержания, нету в нем глубины. Не верю я в ваше покаяние. Это фальшивое покаяние, потому что вы просто хотите, чтобы у вас перестало болеть. Вы просто хотите материального благословения. Нету в этом любви ко Всевышнему, нету в этом желания следовать ко Всевышнему. Здесь не сказано и о том, что мы как-то изменимся, мы станем добрее, мы станем лучше. Ничего этого здесь нет. Просто мы давайте принесем ему жертвы, и он уже угомонится и не будет нас больше преследовать. Это Всевышний отвечает, это все такая праведность от нужды. Пятый стих, как многие стихи в этой главе, глава-то короткая, а вот стихов непонятных много. «Алькен хацавти бенавиим». Поэтому я бил их через пророков, можно понять так. Поэтому я их бил через пророков. А можно сказать, поэтому я нападал, бил их пророков. То есть очень часто пророки – это пророки лживые. Вот есть пророки, которые услышали Ошу и сказали, окей, давайте соберем ему на жертву, давайте, то есть какое-то отношение такого к Богу, как к какому-то такому ракетиру, которому надо занести. И вот Всевышний говорит, поэтому можно понять так, что за вот это вот фальшивое притворное покаяние, за неумение внутренне покаяться и измениться, за это я побивал их через пророков, БМРП и устами своими. У Мишпатеха орится, но и суд твой выходит как свет. В 37-м псалме есть фраза о том, что праведность Всевышнего войдет как свет. То есть они говорили о том, что Господа легко поймать как рассвет, как восходящее солнце. Здесь он говорит, поэтому суд твой является как свет. То есть вот это проявление, которое вы ждете, что им можно манипулировать, оно как происходит? Вы грешите, и на вас восходит суд, на вас выходит как свет суд. Вот вся манипуляция, которая у вас получается, ничего другого. И поэтому можно сказать, можно принять этот стих двояко. Первое понимание. Поэтому я вас через пророков бил, и поэтому многие из вас погибли от моих слов. А можно сказать, поэтому я наказывал тех пророков, которые преподавали вам такое вот богословие. Почему? Кихесет хафацти. Потому что я милости хочу. Велот зевах, а не жертв. Дат элоим мелот. Знание Бога, а не всесожжений. То есть Всевышний говорит, не надо мне приносить жертвы. Я, то, что я делаю, не для того, чтобы заработать себе на жертвенный шашлык. Я хочу милости. Я хочу, чтобы вы совершенствовались. Я хочу, чтобы вы росли духовно. Этого я хочу. Я хочу духовных перемен, те изменения, которые я хочу, и чтобы вы не приносили больше жертв. Хотя от жертв есть польза. И нету здесь пренебрежение жертвами, да, и нас учат и тела свои приготовлять в жертву. Есть польза от жертв. Но Бог не ищет как бы больше заработать жертвой человека. То, чем Бог наслаждается, это духовные изменения, которые в человеке происходят. Очень много можно говорить об этом, очень много можно сказать об этом. Всевышний хочет милости, Всевышний хочет, чтобы в израильском обществе было добро, была забота друг о друге. Но он продолжает и говорит, «Вехемма, а они киадам аврубрит». Здесь снова сложности для перевода. «И они, как Адам, нарушили завет. Шам багду би. Там они предали меня». Можно перевести это так. Это делает, кажется, синодальный перевод, точно не помню. «Они, как и Адам, нарушили мой завет. Там они предали меня». Можно так понять. Хотя с Адамом мы не читаем, что там был брит. Это возможный перевод. Другой перевод говорится так, что они думали, что это как вот есть политика двух государств. И вроде бы они дружные государства, и у них дружелюбные взаимоотношения. Ну, вдруг выясняется, что одно государство шпионит против другого. Ну, есть дипломатический конфликт, потом можно примириться. Или как люди поссорились, ну, потом можно прийти и сказать, извини, брат, извини, друг, и все будет как в ревности. То есть они думали, что со мной можно как с человеком, со мной можно вот так вот. Или они думали, что со мной можно вести, так сказать, человеческую политику. Или они предали меня как Адам. Но последующие стихи наводят на другое возможное понимание. Потому что есть такой город Адам в Израиле. В древнем Израиле был такой город Адам. Он упоминается в книге Йошуа. И там... Как и везде, происходили ограбления людей на дорогах. То есть там были такие лихие годы с грабежами, с насилием и так далее. То есть вот они в Адаме предали меня. Гилад. Гилад – это город-убежище. Кирьят-Палей-Авен стала городом намеренных преступников. Акувамидам. Вся, как сказать, по локти в крови, так можно это перевести, переполнена кровью. То есть города-убежища поставлены для людей, которые мы знаем, поставлены для людей, которые убили нечаянно и скрывались от мщения родового, как тогда было принято, слава Богу, переросло его человечество. А здесь как бы город стал городом намеренных убийц под покровительством священников. Вы хакей иш, и как поджидающий человек, как те, кто сидит в засаде на человека, гдудим хавер коаним, это отряды, которые как, находятся в дружеских отношениях со священниками. То есть город... Как мы знаем, город-убежище, священники, левиты содержат их, города эти. Там, известно, что мать первосвященника кормит этих людей. То есть священники должны частично отвечать за духовное состояние городов-убежища. Но здесь священники просто нанимают этих людей, намеренных преступников, и используют их для своих целях, ирцеху, шехемма, они убивают тех, кто идет в Шхем, то есть перехватывают, убивают, вот об этом мы читали в прошлой главе, то есть занимаются грабежом, и священники покровительствуют этим людям. И вот такая вот география злодейства, которое здесь Всевышний описывает. Видите, вот с этим стихом, предыдущим, можно понять седьмой стих, как все-таки говорящий о том, что в городе Адам это свершилось, но и прочтение, которое переводится на перевод, нельзя отрицать. Это всегда такая большая проблема у переводчика, потому что есть много разных вариантов понимания. Здесь несколько стихов, которые можно перевести, честно совершенно перевести, разными путями. Что здесь делать? Или твоя вера будет на это влиять? Ты переведешь это в соответствии со своей верой, но так можно очень далеко зайти. Или какая-то интуиция, которая тоже, в общем-то, вера и, как сказать, выбирать стихи, перевод стихов, как он нравится, как он больше подходит под богословие. Ну и можно еще и начать обвинять других в том, что они слепые, не понимают правильного перевода. И, к сожалению, с этой главой очень часто это случается. Люди создают себе целое богословие и вот говорят, а 3 дня, а каждый день это как 1000 лет, а сейчас уже наступило 3-е тысячелетие. И очень много таких вопросов. И как бы на эти вопросы отвечать-то невозможно, потому что человек уже читает не главу, а читает что-то, что в его разуме сформировано, написано. И поэтому очень хочется ценить и слова непосредственно писания. Конечно, можно строить на них много чего, но вот такая вот проблема с текстом, это немножко о наболевшем. В 10 стихе «Бывейте Исраэль, раити шарурия». Шарурия, сегодня шарурия – это что-то такое скандальное, но здесь шарурия – это большой грех, великое развращение. Скорее всего, «Бейт Исраэль», который здесь написан, «Дом Израиля», это одно из названий Бейтеля. Бейтель – Дом Божий. Там, где поставлен жертвенник в Израиле, в стране Израиля. И Ошия селится как-то обходить и не называть это. Он называет его Бейтавен, дом греха. То еще как-то не выходит у него изо рта называть этот город Бейтель. Поэтому, возможно, здесь Бейт-Исраэль – это Бейтель. Ну, и так можно понимать. И в доме Израиля или в Бейтеле я видел ужасные грехи. Шам знут ли Ефраим? Там блуд у Эфраима, нитма Израиль, там осквернился Израиль. Ну, с одной стороны, известно, что в Бейтеле, если говорить про Бейтель, там есть храм альтернативный, который построен с жертвенниками, хотя там вроде бы приносятся жертвы тому же Богу, но там есть самостоятельно установленные праздники, и пророк называет это блудом, но, скорее всего, и блуд как таковой, то есть совершенно реальный блуд, там был распространен. Вот такие слова говорит Всевышний об Израиле. Очень, на самом деле, тяжелая глава. Трагедия, когда не получается сделать искренние чувы. Бывает такое, что человек привык жить ложью. И даже когда он хочет что-то сказать правду, у него получается только играть. Очень трудно раскаяться, когда тебе все время соблазн сыграть. Раскаяние – трудная духовная ситуация для Израиля. И Ошия не насмехается над ним. Нужно понять, это не насмешка. То, что он отвечает, что ваша праведность как облако, и как роса, это не насмешка, это слова боли. Для него, живущего в Израиле, это трагедия. Поэтому можно еще прийти, и есть такие товарищи, которые приходят и используют эти слова как палочку-обличалочку такую. Вынув бревно из глаза, просверлили его, сделали палочку-обличалочку такую, и говорят, вот смотрите, вот это все про вас. Нет, это не обличалка с насмешкой, не обличалка с превозношением, это обличение с огромной внутренней болью. Что же мне с вами делать? Ощущение действительно, что делать-то что-то надо, и вытаскивать-то как-то надо. Но вот что же делать-то? Вот это вот тяжелые слова Ошии об Израиле. И 11 стих. «Гам Иуда шаткацира». Ну, и для Иудеи придет время жатвы. Последние слова 11 стиха. «Бешуви швутами». Можно сказать так, когда я обращу свой гнев, то есть отставлю свой гнев, будет примирение народа. Швуд здесь не в значении чува, а в значении успокоения. Но можно понять это, как многие комментаторы понимают, и как это понимает Септуагинта, что вот эти последние слова, «Бешеви швутами», они начало первого стиха 7 главы, что когда я вернусь в возвращение народа Израиля, ты рафей Израиль, и буду исцелять народ Израиля. То есть, что это стих, который так вот разорвался по какой-то причине. Можно понять это так. Вот такая вот глава, которую, снова повторю, которой не повезло в том смысле, что ее все знают и никто не читал. Это очень горькие истории у таких глав. И еще более горько, что говорят, вот это вот самое ценное, это важная глава, как будто остальные главы вообще не важные. Снова наше желание подтвердить наше богословие, оно становится нашей слабостью в познании Всевышнего. Такие вот такие вот слова. Что у нас с вопросами? Вопрос. Видел в чате вопрос, есть ли воскрешение из мертвых. Ну, мне тоже приходилось видеть воскрешение из мертвых и участвовать в этом. О прощении у меня есть целый длинный монолог, такой о прощении, так в жанре короткого ответа, наверное, не будет эффективно отвечать, и делал беседу о прощении. Да, действительно, случается такое, что Всевышний через нас это делает, через других это делает, что происходит воскрешение из мертвых. Не всегда происходит. Это не снова, это не такой механизм, что ты помолился, и он воскресает. Ну, конечно же, воскрешение из мертвых есть. Невозможно же не верить в это, я думаю, как сказать. Я видел, участвовал в этом, Всевышний дал мне возможность иметь к этому причастность, быть инструментом этого милости. Хочу это, Бог хочет от народа милости. Бог хочет от народа, чтобы в народе была милость. А милость, что это то, что превыше суда. То есть, скажем, как та самая милость, которая превозносится над судом. И хочется Всевышнему, чтобы это было в народе. Он хочет этого от народа, не жертв, а чтобы человек действовал любовью к другому человеку. Так сказать, долгий вопрос о милости. Вот такие вот у нас сегодня слова непростые. Снова скажу, да, очень много есть таких мессианских ожиданий от этой главы, и я не хочу с ними спорить ни в коей мере. Я пытаюсь объяснять простой смысл, чтобы легче было рассуждать дальше, как говорится, я только поленца подбрасываю в костерок размышлений. Итак, это была 6 глава. Да благословит Всевышний всех тех, кто изучает Тору, да благословит всех вас по вашим нуждам каждого. И снова пусть наша учеба будет молитвой за исцеление тех, кто ранен на этой войне, за духовное, душевное их восстановление, телесное их восстановление, за скорое возвращение домой к мирной жизни и за прекращение этого страшного кровопролития. Мы с вами увидимся завтра на том же месте, в тот же час. Шалом, будьте благословены.